микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 8 ноября, в этом выпуске.
Чтобы ситуация привела к реальным жертвам, скорее всего, это то, чего добивается на сегодня белорусский режим.
Власти Польши заявляют о попытке силового вторжения в страну в связи с концентрацией мигрантов на белорусско-польской границе.
Здравая редакционная политика должна заключаться в том, что указываются те подробности любого инцидента, которые имеют отношение к делу.
Маргарита Симоньян и Рамзан Кадыров поспорили о том, следует ли указывать в СМИ национальность предполагаемых преступников.
И на этот раз использованы те же методы ненасильственного протеста и гражданского неповиновения.
В Тбилиси начинается бессрочный митинг оппозиции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Организаторы обещают новую революцию роз. В Беларуси колонна мигрантов с Ближнего Востока численностью, по предварительным оценкам, более 1000 человек направилась сегодня в сторону белорусско-польской границы. На появившихся в интернете видео можно заметить, что колонну сопровождали вооруженные люди. Польские власти заявили о, цитата, крупнейшей попытке силового вторжения в Польшу. О том, какова ситуация на границе в момент записи этого выпуска «Времени свободы», я беседую с политическим обозревателем Виталием Цыганковым, который сейчас находится в Польше. Виталий, мы с вами говорим между 16 и 17 часами московского времени. Ситуация, разумеется, может измениться. Но сейчас вот на видео, которое распространяется в интернете, можно видеть вот эту большую группу мигрантов, скандирующую «Джомини», то есть Германия, видимо, это их цель, и стоящих со щитами польских пограничников. Есть ли понимание того, как власти Польши вот в этой ситуации будут себя вести?
Ну, власти Польши действительно остаются на своей твердой позиции. Власти Польши уже подняли армию, условно говоря, там говорят о 12 тысяч польских военнослужащих, которые сейчас продвинулись ближе к польско-белорусской границе для ее охраны. И эти подразделения уже стоят вместе с пограничниками, которых, конечно же, недостаточно для такого масштабного кризиса. И на последних видео, как мы можем наблюдать, именно уже польские военные помогают, подстраховывают пограничников. И власти Польши пока на данный момент, конечно же, ни в коей мере не собираются изменять свои позиции, что граница на замке, что те люди, у кого нет легальных, законных причин переходить границу, они ее переходить не должны.
А возможно ли в такой ситуации применение силы против прорывающихся мигрантов?
Ну, мы, опять-таки, за месяц этого мигрантского кризиса мы уже видели кадры, как мигранты, ну, или бросают камни, или палки в польские машины пограничников, или просто стараются этими такими большими какими-то бревнами, палками пробить границу. И то же самое уже видели сегодня, такие явно какие-то подготовленные бревна, которые вряд ли сами мигранты, скажем, подготовили, скорее всего, их вытащили белорусские службы и услужливо дали этим мигрантам руки. Мы видим, как с этими бревнами они пробуют взломать границу. Но, естественно, что поляки, тем более в такой обстановке, с позиции силы не позволяют с собой говорить. И когда мигранты, ну, скажем, стараются проломать эту границу, то там, конечно, возможны варианты силового противостояния. Польские пограничники и армия в случае прорыва этой границы просто будут не пускать мигрантов. Те, кто прорвется, они просто будут удалять назад на территорию Беларуси. Естественно, с применением силы. Наверное, это для создания картинки или для создания возможных жертв это является на сегодня самой главной задачей режима Лукашенко, чтобы ситуация привела к реальным жертвам. Скорее всего, это то, чего добивается на сегодня белорусский режим.
Моим собеседником был белорусский политический обозреватель Виталий Цыганков. Время свободы. Следственный комитет расследует, как покушение на убийство, драку 4 ноября, то есть в День народного единства, в московском районе Новые Ватутинки, в ходе которой четверо молодых людей набросились на мужчину, находившегося в тот момент с 6-летним ребенком. Драка попала на видео, подозреваемые задержаны и дали признательные показания. Различные СМИ называли подозреваемых то кавказцами, то выходцами с Северного Кавказа, а также гражданами Азербайджана и Казахстана. Потом выяснилось, выяснилось, что как минимум трое из четырех нападавших – граждане России, уроженцы одной из стран Закавказья. При этом главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале следующее. «Все эти приезжие лица кавказской национальности допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверкой этой регистрации на каждой станции метро. И правильно сделают, ибо неча». Конец цитаты. Симоньян добавила, что она сама, еще одна цитата, «приезжие лицо кавказской национальности в одном флаконе». Словами Симоньян возмутился ни много ни мало глава Чечни Рамзан Кадыров, который написал, что при совершении преступлений кавказцами СМИ немедленно делают акцент на их этническом происхождении, а, к примеру, выходцах из Москвы или лицах славянской национальности, это цитаты, не пишут. Кадыров упомянул и лично главу «RT», написав уроженке Кавказа Симоньян, что перед тем, как делать заявление, главреду серьезного авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме. Симоньян в ответ заявила, что все задержанные действительно уроженцы Кавказа, но что Кавказ — это не только республики Северного Кавказа, но и Азербайджан, Армения и Грузия. Симоньян также считает правильным упоминание в СМИ национальности человека, совершившего преступление, хотя, как она признает, раньше считала по-другому. Перепалку Симоньян с Кадыровым моя коллега Любовь Чижова попросила прокомментировать главу информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Центр «Сова», среди прочего, ведет мониторинг языка вражды в российском обществе.
Мне кажется, что обе стороны, они как-то очень размашисто рассуждают слишком. Причем, ну, каждый какую-то свою, у него какие-то своя повестка, которую они продвигают. Я же, между тем, думаю, что СМИ, ну, во-первых, конечно, могут указывать, что им вздумается все-таки. А должны ли они указывать то или иное? Ну, это зависит от редакционной политики. И мне казалось бы, что здравая редакционная политика должна заключаться в том, каждая редакция сама решает, но тем не менее, что указываются те подробности любого инцидента, которые имеют отношение к делу, так сказать, да, которые журналист может описать, почему он вообще это упомянул, зачем он сказал, что это как был блондином там, или азербайджанцем, или еще кем-нибудь. На самом деле это просто способ такой самоконтроля у любого автора, чтобы он просто не добавлял исключительно для художественности деталей, и тогда выяснится, что какие-то вещи упоминать может вовсе и незачем. Потому что в результате мы имеем сейчас ситуацию, когда любой эпизод, в котором оказались участники разного этнического происхождения, поскольку много эпизодов, а это все цепляется одно за другое, и все начинают обсуждать некую напряженность. А где напряженность, там, значит, должны быть какие-то и меры по устранению этой напряженности. И тут меры могут оказаться неадекватны, скажем так. Да, вот, например, после этой драки, что предприняли правоохранительные органы? То есть одни люди выполнили свою работу совершенно нормально. Они нашли и задержали всех четверых нападавших. Там, собственно, идет следствие, будет суд. И, ну, не знаю, насколько все будет хорошо сделано, но, в принципе, может быть, все хорошо сделано и грамотно. А другие люди тем временем занялись ловлей неких мигрантов по всей округе. Хотя какое они имеют отношение к делу, совершенно непонятно. То есть мало того, что они не имеют отношения к драке, но и драка не имеет отношения к мигрантам, потому что из четверых трое российские граждане, причем они давно, с детства российские граждане. И причем здесь ловля мигрантов, непонятно. Политические реакции прямо входят в правоохранительную практику, что наносит отдельный ущерб. Все, драка уже случилась, к сожалению, обратно это не вернуть, да, только следствие может.
Закон допускает вот какую-то указывать национальность?
Да, закон, конечно, допускает все, что угодно указывать. Почему же нет? Закон у нас запрещает возбуждать национальную, религиозную и прочую ненависть. Сам факт указания не является никоим образом таким возбуждением.
Ну вот это, конкретно эта драка в Новой Москве, тянет ли она на какой-то межнациональный конфликт или это обычная такая драка без национальной подоплеки?
Она совершенно не тянет. Никто из участников, ни нападавшие, ни потерпевшие, не говорили, по крайней мере до сих пор, что у конфликта была какая-то этническая подоплека. То есть, конечно, бывают случаи, да, когда люди начинают ругаться, допустим, на улице, а потом и оскорблять друг друга как-то в связи с их, не знаю, внешним видом там, или еще чем-то, что им покажется. Это не всегда значит, что конфликт имел этническую подоплеку, просто когда уже люди начинают оскорблять друг друга, и в ход идет все подряд. Но в данном случае, кажется, и этого не было. А просто из-за чего-то они повздорили, а потом вот эти четверо молодых людей, расторможенных, значит, напали вот на одного.
А чем еще теоретически может быть вот опасно указывать национальную принадлежность сторон какого-либо конфликта вообще?
Ну, вы знаете, опасно может быть все что угодно, мне кажется. Просто если обстановка по какой-то причине уже накалена, то да, любое упоминание, даже случайное, даже ошибочное, например, или, в общем, никто ничего не хотел плохого, да, может сыграть там провоцирующую роль, и в худшем случае могут возникнуть местные беспорядки, что, в конце концов, мы уже раньше видели не раз. Это не значит, что ничего нельзя говорить, потому что, понимаете, на самом деле поводом может быть самые разные вещи. Из-за того, что какие-то слова могут стать просто поводом для уже возбужденных людей кинуться в драку, это не значит, что ничего говорить нельзя, потому что иначе вообще всем надо заткнуться и не говорить ничего. Потому что кто знает, что их там возбудит.
Любовь Чижова беседовала с главой информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Добавлю, что спор Симоньян с Кадыровым закончился телефонным звонком, в котором они спокойно и без обид поговорили о том, что правильно, а что нет, и пришли к совместному выводу, что Кавказ – прекрасный край, подаривший России замечательных людей. Время свободы. Тверской суд Москвы рассмотрит завтра ходатайство Генеральной прокуратуры о взятии под стражу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, более известной как Шаненко, Сергея Зуева. Зуев был задержан 11 октября в больнице, где находился после гипертонического криза, и отправлен под домашний арест. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от Государственного фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину Зуев не признает. О том, почему прокуратура с таким рвением пытается добиться заключения Сергея Зуева в СИЗО, говорит правозащитница Зоя Светова.
Это самая типичная ситуация, которая происходит, когда расследуют какое-либо дело, в котором нет никаких доказательств, и когда это дело заказное, и по какой-то причине подозреваемых, обвиняемых нужно привлечь к ответственности, да, нужно парализовать их деятельность, чтобы они не работали, например, да, не занимались или бизнесом, или в данном случае, как у Зуева, чтобы он не возглавлял Шаненко. И нужно отправить человека в СИЗО, чтобы в тяжелейших условиях СИЗО обвиняемый дал нужные средства и показания. То есть нужно человека сломать. Как известно, тюрьма в России – это самое страшное, что существует, самый страшный институт, да? И часто бывает, что люди дают нужные показания именно в СИЗО. Меня поразила история с Зуевым, когда я узнала о том, что он находился в первой градской больнице, приехал показаться врачу, поскольку плохо себя чувствовал, было высокое давление и проблемы, видимо, сердечные. И в этот момент туда приехали сотрудники ФСИН и, в общем, практически силой, да, ну, отвезли его в 20-ю клиническую больницу. Это та самая больница, где обычно проводят медицинские освидетельствования людям, находящимся или под стражей, или под домашним арестом. Эти медицинские освидетельствования нужны для того, чтобы доказывать в суде, в случае, если эти медосвидетельства говорят о том, что человек может содержаться под стражей, вот, в прокуратуре, очень нужно было такое решение медицинской комиссии, чтобы подтвердить, что Зуева нужно содержать обязательно в СИЗО. И они вот его таким привезли обманом, да, ничего не сообщили адвокатам, потому что обычно этот следователь выносит решение о том, что человеку нужно провести медицинское освидетельство. Он ставит об этом в известность и адвоката, и самого обвиняемого. В этом случае ничего сделано не было, его практически выкрали, да, из больницы, то есть вывезли его из приемного покоя и привезли в эту 20-ю больницу. А когда я была членом ОНК в Москве, я слышала очень много свидетельств того, что в этой больнице врачи находятся, ну, в то время, когда я там была, это было с 2008 по 2016 год, когда я была членом ОНК, так вот, врачи находились под давлением следствия, и они очень часто давали медицинские освидетельствования, которые были выгодны именно следствию и прокуратуре. Вот, но там случилась другая история, когда врачи узнали о том, что Зуева туда привезли незаконно, они отказались его госпитализировать и делать какое-либо медицинское освидетельство. Его увезли домой и обратно, да, чтобы он проходил домашний арест. Вот эта история практически похищения обвиняемого меня поразила, потому что она подтвердила еще раз мои догадки о том, что во что бы то ни стало следствие и прокуратура хочет, чтобы Зуев оказался в СИЗО, чтобы там оказывать на него давление. Я напомню, что уже двое обвиняемых по этому же делу содержатся в СИЗО. Это две женщины, которые тоже проходят фигурантами этого дела. Это Ракова, бывший замминистра образования, по-моему, да, и сотрудница также Шанинки.
Мнение правозащитницы Зои Световой, интервью с ней записала Алина Пинчук. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Я не верю, что функционеры могли разорить компанию, подписывая крупные международные контракты без ведома президента республики.
Испанские власти ведут следствие по делу об отмывании в Испании венесуэльскими чиновниками похищенных фондов из государственной нефтяной компании Венесуэлы. Но об этом чуть позже, а сейчас о другой теме. Телеканал CNN сообщил, ссылаясь на неназванные источники, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс, на днях посетивший Москву, предупредил руководство России о пристальном внимании США к передвижениям российских войск вблизи украинской границы. О значительной концентрации войск вдоль границы ранее сообщали газеты «Вашингтон-Пост» и другие западные СМИ, хотя в Киеве эту информацию полностью не подтверждают. После первого применения украинскими вооруженными силами в Донбассе турецких беспилотников «Байрактар» президент России Владимир Путин затронул тему беспилотников на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вот что он сказал в частности.
Мы хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективно и насколько может быть опасно для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем достаточно эффективно.
А вот как слова Владимира Путина и сообщения западных СМИ о концентрации российских войск вдоль украинской границы прокомментировал заместитель директора Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Ну, дело в том, что как раз Путин имел в виду, что Россия отстает от Украины в вопросе боевых ударных беспилотников. То, что применяется Россией на Донбассе, это кустарное изделие, которое фактически квадрокоптером гражданского назначения цепляются боеприпасы и сбрасываются на позиции украинских войск. Эти кустарные изделия невозможно сравнивать с теми беспилотниками, которые находятся на вооружении украинской армии, например, «Байрактары». Поэтому Путин и дает задание, что необходимо уже как-то выходить из этой ситуации, когда Россия не может предложить чего-то, что могло бы конкурировать с украинскими вооруженными силами. Здесь другая сторона медали есть. Я считаю, что украинские позиции должны быть насыщены средствами радиоэлектронной борьбы с такими беспилотниками. У Украины такие возможности есть. Вопрос только, я думаю, в организации. То есть должна быть фактически в каждой роте стоять такая установка мобильная, которая просто будет делать невозможным использование таких кустарных изделий. Украинское руководство, украинские вооруженные силы констатируют активность вооруженных сил Российской Федерации с 2014 года. С 2017 года концентрация войск достигла апогея и созданы три новых армии. Первая, 20-я и 8-я армия возле украинских границ. И примерно с 2017 года концентрация войск не меняется. То есть около 100 тысяч войск постоянно находится, постоянно в готовности провести широкомасштабную наступательную операцию. Когда западные средства массовой информации представляют это как сенсацию, то Украина заявляет, это не сенсация, это нормальная обстановка, когда Россия постоянно готова провести такую операцию. Здесь еще такой небольшой аспект, что и «Вашингтон-Пост», и «Политика» почему-то говорят о войсках, которые находятся 300 километров от украинской границы. На самом деле российские войска находятся в 10-20 километрах от российской границы, и поэтому и существует такое немного недопонимание в сообщениях и украинской стороны, и Запада. В украинском законодательстве четко определено, что Россия осуществляет агрессию и оккупацию на Донбассе. Здесь вообще никаких нет сомнений. И дело в том, что на оккупированной части Донбасса вообще не было вооружений и военной техники, которая сейчас применяется против украинской армии. Но так сложилось, что России не удалось захватить ни одной базы хранения вооружений и военной техники украинской, ни одной воинской части. Это можно посмотреть по хронологии событий в 2014 году. Поэтому действительно вооружение военной техники, которое используется Россией на оккупированном Донбассе, только российское.
Говорил заместитель директора Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Время свободы. В центре Тбилиси сегодня начался очередной митинг оппозиции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который с 1 октября держит голодовку протеста. В субботу во время аналогичного митинга у тюрьмы в Руставе, где содержится Саакашвили, один человек умер от сердечного приступа. Бывший министр обороны Грузии Георгий Барамидзе заявил на этом митинге, что в стране начинается мирная революция. Тему продолжает Георгий Кабаладзе.
Георгий Барамидзе, Михаил Саакашвили и другие лидеры нынешней оппозиции были организаторами грандиозного митинга на той же площади Свободы 22 ноября 2003 года, когда в Грузии началась и прогремела чуть ли не на весь мир революция роз. И на этот раз использованы те же методы ненасильственного протеста и гражданского неповиновения. Перекрытие улиц, блокирование административных зданий, массовые голодовки протеста в знак солидарности с политической голодовкой Михаила Саакашвили. Пока оппоненты правящей партии «Грузинская мечта» требуют не освобождения своего лидера, а всего лишь его перевода в обычную клинику. Но власти, судя по всему, не хотят выполнять это требование. Премьер-министр Иракли Гарибашвили недавно пояснил, что сторонники Саакашвили могут ворваться в клинику Вива и похитить экс-президента. При этом Министерство юстиции и пенитенциарный департамент всячески пытаются доказать, что голодовка Саакашвили не более чем фейк. Накануне несколько проправительственных телекомпаний распространили кадры из медицинского отделения Руставской тюрьмы, как экс-президент принимает различные йогурты, в том числе детский сэмпер. В социальных сетях и СМИ сразу же развернулась бурная дискуссия, можно ли считать это нарушением правил голодовки. Сторонники Михаила Саакашвили говорят, что существует протокол голодовок, апробированный еще с прошлого века, и этот протокол не запрещает голодающему принимать лекарства, а также различные питательные смеси для поддержания жизнедеятельности организма. Так можно ли такую форму отказа от пищи считать политической голодовкой? На этот вопрос Радио Свобода ответил диссидент советских времен, филолог Леван Берденишвили, который неоднократно держал голодовку в советском лагере. Правда, профессор Берденишвили говорит, что в Советском Союзе знали только два протокола голодовок. Сухая голодовка и обычная, но в мире были известны и другие формы.
Есть такой протокол, когда можно поддерживать голодающего глюкозой или глюкозосодержащими биодобавками.
Это не считается нарушением голодовки?
Это не считается нарушением голодовки, потому что он не принимает еду. Это не считается едой, это биодобавки. Так что в этом плане Саакашвили не врет. Саакашвили держит такую голодовку, которая принята в грузинских тюрьмах, как оказалось, и как говорят наши врачи. Так что он принимает только глюкозу, или глюкоза, заменяющая детское питание. Это 30 грамм, это не еда. Если кому-то жаль для него две ложки для двухметрового Саакашвили, который обычно ел больше, чем я ел вместе вбивали, когда я узнал, что Саакашвили будет голодать, это для меня было совершенно невозможным делом.
Отметил Леван Бердзянишвили. Служба государственной безопасности Грузии в специальном заявлении предупредила. Михаил Саакашвили не только не голодает, но даже руководит из тюрьмы через своих однопартийцев подготовкой государственного переворота. И перекрытие улиц, так же как блокирование госучреждений, станут лишь первыми шагами к свержению власти. СГБ обещает принять все предусмотренные законом меры для предотвращения госпереворота. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Суд в Испании возбудил три дела в отношении бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников и предпринимателей. Они подозреваются в отмывании в Испании крупных сумм, полученных в результате разграбления фондов государственной нефтяной компании Венесуэлы. Из Мадрида передает Виктор Черецкий.
Все три дела ведет начальник третьего следственного отдела Национальной судебной палаты Испании Мария Тардон. Расследуется незаконный вывод миллионов долларов из фондов венесуэльской компании ПДВСА и отмывание этих средств в Испании в сфере недвижимости и финансов. Речь идет в основном о гражданах Венесуэлы, ныне проживающих в Испании. Фигуранты первого дела – бывший замминистра энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос и его супруга. Вильялобос действовал через оформленную в Португалии фиктивную фирму и получал доллары ПДВСА якобы за консультационные услуги. Часть добычи пошла на приобретение коттеджа в престижном пригороде Мадрида Моралеха. Депутат от оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэльского парламента Эдгар Самбрано считает, что делом Вильялобоса и других коррупционеров должна заниматься не только юстиция, но и парламент Венесуэлы, чтобы из возникшей ситуации сделать необходимые политические выводы.
Долг парламентских комиссий – расследовать все факты коррупции, а правительство обязано признать наше право на подобное расследование и внять выводам Национальной ассамблеи.
По второму делу, открытому в Испании, проходит некто Хосе Тринидад Маркес, предприниматель, подписывавший от имени ПДВСА за крупные комиссионные, различные невыгодные или совсем ненужные для компании контракты с иностранными фирмами. Следователь Тардон утверждает, что только с одной из последних операций Маркес сорвал куш почти в 3 миллиона долларов. Эти деньги пошли на приобретение двух домов в испанской провинции Аликанте. Более масштабно действовала в плане отмывания денег преступная группа под руководством бывшего юридического консультанта ПДВСы Кармело Урдонета. Он действовал через фирму, открытую на Мальте, вкладывал крупные суммы в испанский рынок недвижимости. На своих махинациях Урдонета заработал, по мнению следствия, более 600 миллионов долларов. Впрочем, деньги ПДВСа присваивались не только перечисленными лицами и отмывались не только в Испании. Депутат Национальной ассамблеи Хулио Монтойя полагает, что похищать средства в подобных количествах можно было лишь с ведома президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Президент Мадуро отказывается признавать, что нефтяная компания фактически разорена. Кроме того, я не верю, что функционеры могли разорить компанию, подписывая крупные международные контракты без ведома президента республики.
Ну а в Испании подследственные обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса: организация преступного сообщества с целью обогащения за счет коррупции и отмывания незаконно полученных средств. За подобные деяния каждому из них грозит порядка 10 лет тюрьмы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свободы и на основных платформах подкастов. Тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить на наш вопрос дня. Сегодня это: могут ли СМИ в сообщениях о преступлениях упоминать расу или национальность предполагаемых преступников? Мы будем рады вашим, по возможности, подробным ответам. Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».